Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Сергей Шмелев. «Солнце мертвых». Эпопея. Три конца. Снег полежал 3 дня, тронулся потек. Плывет грязь в бал. Торчат из грязи мокрые рога виноградника и сохшие усы плети. Испугал снег татарина и плывет. Отрыгнет еще земля травку, прогреет солнцем. Помер Андрей Кривой с нижнего виноградника. Ходил после ванны с неделю, крякал. Молчал и крякал. Потом прилег. Жаловался, внутри ломит. А помер тихо. Помер Одарюк. 2 недели места не мог найти, и ходить, и сидеть, и лечь, все больно. Жаловался, что клинья вогнали в поясницу, и под сердце давит. За 2 недели в сунького старичка обратился, глотнуть не мог. Водиться и спить просил. Глотнет, а принять не может. Кричал шибко, как отходил. «Огнем палит!» Поглядел на детей, и выкатились из его глаз 2 слезы. А помер тихо. И дядю Андрея выпустили после ванной. Во всем сознался. Пришел на горку, на тихую пристань, тихий, как после большой работы. Бродил по горке в майском своем костюме, почерневшем, скотавшемся, пищи себе искал. Прознал, что Антонина Васильевна из пшеничной котловины корову со страху режет. Пришел под вечер и остановился на пороге. Стоял и молчал тенью. Не видала его Антонина Васильевна, рубила в корыце стюдень. Стоял дядя Андрей у притолки, смотрел, как шипит на плите в корчаге, как на белом сосновом столе разложена бурая печень, мозги, а в окоренке шершавой тряпкой коровий рубец мокнет. Повернулась Антонина Васильевна, ахнула, испугалась тени. — Что вы это, дядя Андрей? Что с вами? Дайте, заради Бога, кишочки. Дала им Антонина Васильевна пригоршню рубки, для холодца отрезала рубца с ладони ребрышко. Поглядел на нее дядя Андрей плаксиво. Сказал хрипом. Нутро у меня повернуто. Всю трипку мою поспутала, завязала. Какое бы средство? Гляжу, в глазу трусится. Упасть боюсь. Дала ему Антонина Васильевна перцовки выпить. Пошел дядя Андрей по дачам за мясорубкой. Нигде не было мясорубки. А зачем голодному мясорубка? А жевать нечем. Зубы все растерял. Говорил, евать и убы. Где же вы их потеряли-то так сразу? Так, а камень? Проходил с неделю, стал его сгибать. Узнал, что и Андрей Кривой, и Одарю Григорий жить приказали. Пришел к ночи к Марине Семеновне на веранду. Спросила его Марина Семеновна сурово. — Разве вы чего тут забыли? — Я тут ничего не забыл, — жалобно сказал дядя Андрей, как волк затравленный. Рассказывала про это свидание Марина Семеновна. Жалеть не жалела. А ветер был с четвердага, холода завернули. А он стоит и стоит, трясется. Чего вы стоите, сядьте на табурет. Сел он на табурет на кончик, оглянул комнату, все глазами прощупал и говорит. Одеяло у вас знаменитые, найдуть, возьмуть. А я говорю ему, вы чего это в узелке держите, куда собрались? Сказал, что проститься зайдет с покойником, с Григорием. 4-й день все не похоронят. У них и переночует, дому-то холодно, силы нет дровец нарубить, от холоду не спится, а поутру в больницу думает. Очень, говорит, у меня все внутри ломит и как огнем палит. Может, говорит, меня плечом расшибло снутри. Во мне, говорит, вроде как крыса завелась, грызется. Нет козлиного ли смальца, дядя Андрей, говорю. Очень мне досада долела все ему высказать. Не ел я вашего козлика. Зачем вы так? Они смотрят. А я ему на это. Вы и Тамарку не трогали, гусей, говорю, и уточек моих не пробовали. А помните, говорю, дядя Андрей, как я вам в саду-то нагадала, как вот снег упадет, как затрясется, страшный, как смерть стал. Будут вас, дядя Андрей, черви есть. Как вы моего козлика, так и они вас. И будет, будет. Все во мне поднялось опять, себя не слышу. Я, говорю, вчера на вас карты раскидывала. Из Виневого короля вы. Конец вам вышел. Вот он, конец и есть. Я ж, говорит, вовсе не Виневый. Я Жировой. И тут не сознается. Тут уж я прямо не в себе. Это, говорю, Жировой-то вы с жиру да смальцу. А вы черный, весь вы черным-черный, как вот земля. На лице-то у вас земля выступила. Видите, говорит, уж помираю я, а вы меня добиваете. А вы, говорю, сироток моих добили, гаснут. Ну, простите-ка ли так, не я добил, а нас всех добили. И не сказал, а всхлипнул. И тут мне его жалко стало. Ну, говорю, дядя Андрей, я вам простила, а судьба не простила. Не от меня это, что помираете. И дня не проживете, вижу. Судьба. Ну вот, хлебца я вам дам. От жалости дам хлебца. Напоследок покушайте. Сегодня пекла 3 фунта. Отрезала ему кусочек теплый еще. Так и вцепился. И покрестился, как из рук хлебушка взял. Так мне это понравилось. Душа-то православная. Я ему еще дала кусочек в дорогу. А ветер так и гремит, вьюшки прыгают, страсть Божия. Вот он и другой кусок жевал, отогрелся и говорит. Ну, посидел я. Это вы хорошо, мне теперь легко будет. И голову опустил. А уж и спать пора, давно 12-й час. Пойду, говорит, к Настасье вдове. Может, мне куртку покойникову надеть займет. А то больно зябко в больницу идти. Я, говорит, жил самостоятельно, а вот как эта канитель-то вся пошла, слобода-то ихняя, как обменили всех. За руку простились, покрестила я его во след. Что уж тут. Пошел дядя Андрей ночью на Мазеровскую дачу. Впустила его Настасья, в свою комнату не допустила, а пусть с покойником ложится. Дала ему накрыться рваную куртку мужнину, кожанку. Опять на ветер идти. Замерз дядя Андрей в майском костюме с парусины, с кресел исправничьих. Остался. Лежал Дарюк на полу в пустой комнате бывшего пансиона, им же обобранного. Ни свечки, ни каганца. Лег дядя Андрей подальше в угол, узелок в голова, кожанкой накрылся. Что он думал, как провел ночь, этого никто не знает. А когда стало белеть за окнами, надел кожанку и пошел в больницу. Увидала его Настасья. Идет в мужниной кожанке, нагнала на дороге. «Снимай, проклятый! Григорий погубил, куртку воровать хочешь!» Сорвала с него куртку, да еще по лицу курткой. Видали люди, как на ветру на пустой дороге у миндальных садов порубленных. Хлестала его обезумевшая Настасья по голове курткой. А он только рукой так прикрывался. Не дошел дядя Андрей до больницы. У базара в безлюдном переулке присел к забору в майском своем костюме загвазданном. Нашли прохожие, а он только губами двигает. Доставили в больницу. До полудня не дожил. Помер. Так отошли все трое один за одним и стаяли. Ожидающие своей смерти голодные говорили: налопались чужой кровятины, вот и сдохли. Конец концов. Да какой же месяц теперь? Декабрь? Начало ли конец? Спутались все концы, все начала. Все перепуталось, и мой кальвиль на веранде, праздник преображения. Теперь ничего не скажет. Было ли Рождество? Не может быть Рождества. Кто может теперь родиться? И дни никому не нужны. Одни идут и идут. Низкое солнце порою весну напомнит, но светит жидко. Ему не на чем разыграться, серо и буро все. Тощее солнце светит, больное, мертвое. А к вечеру новый месяц. А где же полный? Куда-то прошел за тучами. Я видел смертеныша, выходца из другого мира. Из мира мертвых. Я сидел на бугре, смотрел через городок на кладбище. Всматривался в жизнь мертвых. Когда солнце идет к закату, кладбищенская часовня пышно пылает золотом. Солнце смеется мертвым. Смотрел и решал загадку о жизни смерти. Может случиться чудо? Небо откроется? И есть ли где это небо? И другой решал свое. У меня еще крест на шее, а на руке кольцо. Отнесу греку, татарину, кому нужно ходячее золото. Бери и кольцо, и крест. Я останусь свидетелями жизни мертвых. Полную чашу выпью. Или бросить тебя причал последний наш кроткий домик с последней лаской взгляда. Весны добиться и начать великое восхождение на горы. Муку в себя принять и разделить ее с миром. А миру нужна ли мука? У мира свои забавы. Весна золотыми ключами, дождями теплыми в грозах не отомкнет ли она земные недра? Не воскресит ли мертвых? Чаю воскресения мертвых. Я верю в чудо. Великое воскресение, да, будет. Какое неприятное кладбище. Камень грязный, чужая земля татарская. Собаки рыскают и часовни, засматривают за стекла, и сторож пьяный. Я помню его лицо, тупое лицо могильщика-идиота. Потянет с меня за яму. Нечего взять с меня. а с Иван Михайлович потянет, когда эти смерти кончатся. Не будет конца, спутались все концы и концы начала. Жизнь не знает концов, начал. Умер старик вчера, и избили его кухарки. Черпаками по голове били в советской кухне. Надоел им старик своей миской, нытьем, дрожанием. Смерть от него пахла. Теперь лежит покойно до будущего века. Аминь. Лежит профессор строгим лицом в белой бородке, с орлиным носом, в часучевом форменном сюртуке, сбереженном для гроба, с погонами генеральскими, серебряной звездочкой пушистой на голубом просвете. В небе серебряная звезда. Чудесный символ. Завтра поступит в полную власть Кузьмы или Сидора, как его там зовут. Кузьма не знает ни звезд, ни Ятии, ни Ломоносова, ни Вологодского края. Знает одно — надо содрать сюртук, а потом вали в яму. Чужая земля, татарская. Да, смертеныш, я сидел на бугре и думал. И вдруг шорох за мной странный, подстерегающий, за мною стоял, смотрел на меня, смертеныш. Это был мальчик лет 10-8 с большой головой на палочке шейки, с валившимися щеками, с глазами страха. На сером лице его беловатые губы присохли к деснам, а синеватые зубы выставились схватить. Он как будто смеялся ими и оттопыренными ушами летучей мыши. Я глядел в ужасе на него, на видение из больного мира. А он смеялся зубами и качался на тонких ножках, как на шарнирах. Он проскрипел мне едва понятное слово — «Копай!». За ним шла женщина, пошатываясь, как пьяная. У живота ее на усталых руках лежало что-то, завернутое в тряпку. Она совсем упала на бугорке. Они с утра уже идут издалека, из-за Черновских камней, в город, к власти. Двое у ней уже померли, теперь кончается маленький в этой тряпке. А этот еще красавчик, — говорит женщина про смертеныша, — говорит издалека, сонно. Господь послал, галку вчера подшиб. Я камушком, как галка, сонно, пьяно, шепчет мне мальчик, и все смеется зубами, а глаза в страхе. Скажу проклятым, убейте лучше. Муж-то мой ихним был, семью бросил, спутался с ихней какой-то. Вот эти-то, вот, как их слова-то, голова моя с интеллигентной на почте служил. Хорошо кушали, она партийка, а я, говорит, дура. Она начинает выть, как от боли. Петечка, последочек мой желанный, три годочка, с голоду спится, бужу его. Проснись, Петечка, за хлебушком пойдем в город. А Петечка мне, ах, мамочка, батеньке надо, я сало ел, я мясо ел. Гляжу, а у подушечки-то уголочек жеван. Я убежал от них в балку, следил оттуда, ушли ли. Они долго сидели на бугре. Да когда же накроет камнем? Когда размотается клубок, скажут горам, падите на нас, не падают. Не пришли сроки, прошли все сроки, а чаша еще не выпита. Я кричу странным каким-то существам, девчонкам, что вы, зачем? Они ползут от меня страшного. Я помешал им в деле собирать сухие тарелки, следы коровьи. Почему же такое пустое море, такое тихое и пустое, где проходы чудесных, богатых стран, а все еще ходят мимо, все еще проползают через бугор. Вон идет опять кто-то снизу из-под костели, идет ровно, по делу будто, стучит дрючком по плетню, кому-то я еще нужен. Что еще нужно? Теперь не время стучать. «Ну что вам нужно?» — кричу я какому-то человеку с веселыми глазами, с лицом, как у королька, мякоть крепким. чего ему нужно крепкому? Чинев, знаете? А Максим-то? Да я ж спитнизу, ге? Да молочко же у меня покуповали, ге? Ну, як вы еще не вымерли? Ге? Усих положит, як вот штабелями положит, а по ним танцевать будут, мов мухин. Погибай, народ хрещенный. Теперь я его признаю, хитрого мужика-хохла из-под костели. Драгаль когда-то теперь на корове держится, такой хохол оборотистый, что пробы поставить негде. Наменял у юрчихи, где придется, на молоко всякого добра, вымел в степи на пшеницу загодя, зарыл потайное место. Ходит рванью, громче других кричит, погибаем, мов тараканы на морозе. Вот они, як обкрутили народ православный. Хе, у хати с коровой сплю, топор под голова да дрючок хороший, за место жинки. Хе. А шо я вас спрошу, слыхали? Шишкиных усех арестовали. Да як же? Хвёдор вот заходил в сосед ихний лягун. Прямо ужахается. Нашли кого? Оружья не ховали. Народ убивать хрещённый. Хе-хе. Во, подвели-то. Ужахается Хвёдор, прямо плача. Значит так. С неделю тому приехали на конях обыск. Будто разбоем живут, с ружьями на шошу выходят в масках. Ты все перетрусили у них, не нашли. Сразу в камине полезли. Хаос у нас называется. Там, может, какие тысячи годов прошло, гора завалилась. Тут тоби и есть две винтовки. Прочищены, смальцем смазаны. Мов, известно им было. За раз нашли. Сам главный чертяка не нашел бы. Сверсту хаос. Всех и забрали. Словно сказку рассказывает Максим, и весело. Это Борис-то, освободившийся, наконец, от них, одного только ждавший залезть в хаос и писать рассказы, этот тихий, кроткий счастливец, с которым играла смерть. Да як же, боже мой, усих знаю, він прямо, мов, с иконы сошел, тихий вот, мов, тёлушка. Хвёдор прямо ужахается, лица на нём нема. Пришел до меня, раненько, каша его замучил, чахотка злая. Говорит, поручусь, а них отпустит. Ну, старика отпустили, а этих в Ялты погнали сынов. Кто им тут-то путки ставит, хоть они мне тёлку отравить стращали, Хвёдор-то мне, а я им вреду не хочу. Рыбаки за Бориса вступились, а инти свою ладють. Разберем и на север вышлем. У Харьков. Не вышлють. Он стоит и высматривает мое хозяйство. А курить-то еще не видать? Ушли. На молочко, может, поменяем? Ушли. Последний отдал в добрые руки. Ну, индюшечку уж. Ушла. Он все высматривает. Видит только деревья, камни. Ну, здоровенький бувалый. Цыгарно, шо не померли. На север вышлют. От скольких смертей ушел. А тут не может этого быть. Черная ночь, которая тихо не громыхнет ветром. Устали ветры, или весна подходит. Но какой же месяц? Все перепуталось, как во сне. Ветер гремит воротами. Не ветер, они ночные. А где же топор? Куда я его засунул? Выменил? А что ж теперь? Пойти? Все стучат, сами войдут. Стучат не сильно. Не они это. Кто-то робкий. Анюта, мамина дочка. Анюта не постучит теперь. Ушла Анюта. Кому же еще стучать? Пришел высокий худой старик. Глаза у него орлиные, нос горбатый. Смотрит из-под бровей затравленно. Оборванный, черно-седой, грязный. Встал на пороге и мнется с пустым мешком, комкает его в длинных пальцах. Уж к вам позвольте, по дороге вспомнил. В городе задержался до темни, идти-то еще 12 верст. Кто он такой? Все перепуталось в памяти. Я отец Бориса, Шишкин. Борис-то все к вам ходил, бывало. Он ничего, спокойно, деловит, только словно что-то вспоминает и мнет мешок. Чаю у меня нет, но есть кусок ячменного хлеба. У самих мало. А я, признаться, с утра только водички выпил. Ходил в город насчет вина. 3 ведра у меня вина. Он выщипывает кусочками, жует вдумчиво, и все вспоминает что-то. Я не могу его спрашивать. Сейчас иду в город. Сказал мне кто-то, Кашина сына расстреляли в Ялте, Виноделова. И отец помер от разрыва сердца. Мальчик был студент, славный мальчик. На войне был с немцами, а то все здесь жил тихо. Рабочие любили, хорошо. В приказе напечатано на стенке. Стал читать обоих моих. Что? Обоих сынов. Сделал он так рукой. Как раз сегодня 2 недели. За разбой. Бориса? За разбой. Он сложил мешок в четверо и стал разглаживать на коленке, лица не видно. Мать одна осталась под костылью. Ночью приду. К вам и зашел. Как ей говорить-то? Этот вопрос очень серьезный. Я вот все... Как раз 2 недели сегодня, уже 2 недели. Бориса за разбой. Я ей не могу говорить. Ночь далеко ушла. Я выходил под небо, глядел на звезды. Придешь, старик сидит с мешком, а ночь идет. Я сижу у печки, старик дремлет на кулаках. Говорить не о чем, мы знаем все. Вот уж и заря, щели засинели в ставнях. И слышно муэдзина по заре. Он все кричит о Боге, все зовет к молитве. Благодарит за новый день. Ну, пойду. Цветет миндаль. Голые деревья в розовато-белой дымке. В тени под той распустились подснежники из белого фарфора будто. На луговинках золотые крокосы глядятся, высыпали дружно. Потеплее, где в кустах фиалки начинают пахнуть. Весна? Да, идет весна. Черный дрозд запел. Вон он сидит на пустыре, на старой груши, на маковке, как уголек. На светлом небе он четко виден. Даже как нос его сияет в заходящем солнце, как у него играет горлышко. Он любит петь один. К морю повернется, споет и морю, и виноградникам, и далям. Тихие, грустные вечера весной. Поет он грустное. Слушает деревья в белой дымке задумчивые, споет горам на солнце, и пустырю споет ты нам, и домику грустное такое нежное. Здесь у нас пустынно, никто его не потревожит. Солнце за бабуган зашло, синеют горы, звезды забелели. Дрозда уже не видно, но он поет. И там, где прорубили миндали другой, встречают свою весну. Но чего так грустно? Я слушаю до темной ночи. Март-сентябрь, 1923 год. Грасс.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно и явно с тобою пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело, по своей нежности и немощному житию, готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь!» И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буйда бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8 495 959 59 39.
Погребальный диакон кадит безучастно, старый псаломщик выводит мотивом несложным, кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Кая житейская сладость печали мирской непричастна? Кая ли слава стоит на земли непреложна? Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Эти глаза пятаками заботливо скрыты, взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец, Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Кая житейская сладость печали мирской непричастна? Кая ли слава стоит на земли непреложна?
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Сегодня Святая Церковь совершает память священномученика Александра Зверева. Священномученик Александр Зверев родился 8 августа 1881 года в селе Фаустово Московской губернии в семье священника. В 1909 году окончил Московскую духовную академию и получил назначение на должность преподавателя истории русской литературы в Вифанскую духовную семинарию. Женился на девице Марии, которая была дочерью протоиерея Алексея Лебедева. Впоследствии у них родилось трое детей. В феврале 1913 года Александр Александрович был рукоположен в сан священника. Летом 1918 года отец Александр приехал в Москву, в дом умершего к тому времени тестя, и стал служить в храме святителя Николая Чудотворца на Рождественке. В сентябре 1918 года он был назначен помощником начальника вифанских пасторско-богословских курсов Московской епархии. А в феврале 1919 года настоятелем Никольской, что в Звонарях, церкви на Рождественке. В 1921 году был возведен в сан протоиерея. С апреля 1922 года ОГПУ стало производить аресты и готовить судебные процессы по обвинению духовенства в сопротивлении изъятию церковных ценностей. По одному из процессов был привлечен к ответственности протоиерей Александр. Его обвинили в чтении в храме послания патриарха Тихона, в котором тот запрещал жертвовать предметы, имеющие богослужебное употребление. Сотрудники ОГПУ произвели в доме священника обыск. В декабре 1922 года отец Александр предстал вместе с другими священнослужителями и мирянами перед революционным трибуналом по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей. Протоиерей Александр виновным себя не признал. Но его приговорили к 2 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. После 7 месяцев нахождения в заключении отец Александр был освобожден по амнистии и вернулся служить в Никольскую церковь на Рождественке. По-видимому, еще во время его заключения власти стали усиленно склонять его к негласному сотрудничеству с ОГПУ. Толкало их к этому то, что отец Александр, казалось, слишком легко готов был критиковать патриарха и соглашаться с предложениями живоцерковников. В этом сотрудники ОГПУ увидели возможность добиться успеха, если давить на человека, который готов покривить душой ради освобождения. В конце концов, отец Александр дал обязательство быть секретным сотрудником ОГПУ. Эти обязательства оказались для него чрезвычайно тяжелы. Вызываемый к сотруднику ОГПУ, которому он должен был говорить о состоянии ума настроений в приходе и своих прихожан, он в силу нравственных причин не желал говорить то, после чего мог последовать их арест. И в то же время он не мог отказать сотруднику ОГПУ говорить о своих знакомых, потому что это могло привести к немедленному аресту его самого. И потому он рассказывал о прихожанах, стараясь не компрометировать их в политическом отношении. Но среди того же круга людей были и другие секретные сотрудники ОГПУ, которые дали о том или ином событии и разговоре другие сведения. И в конце концов стало ясно, что священник уклоняется от обязанностей секретного сотрудника. Этого было достаточно для его ареста. 13 февраля 1933 года власти арестовали отца Александра и заключили в Бутырскую тюрьму в Москве. Он был обвинен в том, что будто бы совместно с другими лицами проводил систематическую антисоветскую агитацию, направленную к свержению советской власти. 16 февраля следователь допросил его, но отец Александр виновным себя не признал. 2 апреля 1933 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило его к ссылке на 3 года в Северный край. Там протоиерей пробыл 3 года, зарабатывая на жизнь пилкой дров, был рабочим, набивал силосную яму, молол ячмень. В феврале 1936 года власти освободили отца Александра, и 19 мая он получил место священника в храме Рождества Богородицы в селе Возмище Московской области. Вновь протоиерей Александр был арестован 22 сентября 1937 года по обвинению в контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации. 14 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила священника к смертной казни. Он был расстрелян 16 ноября и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Вы слушали житие священномученика Александра Зверева.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских XX столетия». Читал Виктор Никитин.